Сегодня мы с вами будем читать одну историю из Евангелия, где было не менее жарко, потому что в Израиле жарко даже зимой. Знаете, я стараюсь так наблюдать вообще, как, что происходит в обществе. Помимо того, что сейчас мы много слышим о политике, внешней политике государства, помимо всего прочего, очень многие люди или религиозные деятели делают акценты на том, на непосредственно религии, на том, что или в кого они верят. И на сегодняшний день в нашем обществе быть религиозным или причислять себя какой-то группе людей стало даже модно. То есть это гораздо точно моднее и более популярно, чем в советское время, где люди не имели возможности свободно как-то мыслить и верить в кого они хотят. Но люди сегодня религиозны не потому, что в России началось какое-то пробуждение, и, к сожалению, не потому, что у людей есть особое богоискание, но это больше связано с тем, что человек пытается идентифицировать себя в этом обществе. Он смотрит, оценивает различные религии, духовные и псевдодуховные практики. Что-то он отбрасывает от себя по каким-то критериям, а в чем-то находит удовлетворение. Человек ищет, где его полюбят, примут, где его поддержат, где чем-то замотивируют, дадут какой-то импульс для жизни дальнейшей. Или где-то там, где решат его физические нужды, например, накормят, обогреют или излечат от болезни. У людей даже появляется такое желание, попытки, чтобы стать лучше. Лучше, чем другие, чтобы как-то внутри было не стыдно за себя, то, что я такой же, как все, хочется все-таки быть, выделяться как-то, или просто себе внутри сказать, ну, я вот лучше, чем они, и уже как-то спокойнее становится. И люди устанавливают для себя и для окружающих порой определенные стандарты и правила, и могут даже жить по ним, соблюдать их, стараться, при этом все равно грешить против своей совести, потому что даже свои стандарты люди не всегда могут соблюсти. И в нашем обществе можно найти абсолютно различные стандарты. И эти стандарты находятся не только в церкви. Люди могут иметь правила хорошего тона или корпоративной культуры, правила ведения бизнеса. Принципы и понятия существуют даже в криминальном мире, в воровском мире, где воры в законе обучают своих последователей, как правильно воровать, а как неправильно, как это делать по понятиям. В жизни Иисуса Христа произошла одна встреча с молодым человеком, очень порядочным молодым человеком. Этот молодой человек был очень религиозен, и с виду он был очень хороший. Он интересовался Богом, Священным Писанием, он был воспитанный, видимо, из хорошей семьи и соблюдал заповеди. Возможно, был ДВР, как у нас часто говорят, детем верующих родителей. Он был известен в обществе как один из начальствующих. Он был богат, так что все вокруг могли видеть его доход и могли сказать, то, что ну, Бог его благословляет, потому что он живет праведной жизнью. Он рос, получал образование в государстве, где были сильны религиозные традиции. И, скорее всего, ну, судя по его вопросам, которые он задавал Христу, он был очень целеустремленный и хотел достигнуть результата, а не просто соглашаться с тем, как протекает его жизнь. Давайте вместе встанем в почтение Господа к Его Слову и прочитаем с вами из Евангелия от Луки, 18 глава. Евангелие от Луки, 18 глава, с 18 стиха. «И спросил его, Иисуса, некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможно человеком, возможно Богу». Пожалуйста, присаживайтесь. Этот юноша, он сильно отличается по своему поведению и подходу от другого начальствующего человека, который приходил также к Иисусу. Это был Никодим. Никодим приходил аккуратно, ночью, когда его никто не видел, приходил ко Христу как к учителю и задавал вопросы. Но его вопросы были другие, и подход был совершенно другой. Этот же молодой юноша в параллельном Евангелии от Марка сказано, что он подбежал, пал на колени пред Христом. Этот богатый человек в богатой одежде падает на колени, в песок, в пыль, и начинает свой диалог со Христом. Делает это не ночью, а делает при всех, без всякого опасения. Он подбегает и спрашивает, делает это довольно демонстративно, привлекая внимание людей, и со всей дерзновенностью, как это свойственно, наверное, в большей степени молодым людям, начинает диалог. И на первый взгляд может показаться, что он очень искренний, что он, как никто другой, очень хочет и желает получить спасение. И вы знаете, этот человек во многом похож на нас. Он был неплохой человек. Он явно не совершал чего-то такого вот прям плохого, за что он был бы осужден, и все бы его клеймили в этом обществе. Кроме того, он был не бедный человек, так же, в принципе, как и мы с вами, потому что две перемены одежды, наверное, все имеют в этом зале, а значит, мы уже не бедные люди. Но этот человек, он допустил несколько ошибок, которые привели его к трагедии. Итак, несколько ошибок, которые ведут к трагедиям жизни. И первая ошибка – это было неверное представление о личности Христа. Смотрите, как он спрашивает, что он задает Христу, такой вопрос. «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечно?» Юноша называет Христа учителем, признает его лишь человеком, но не Богом. Он не обращается ко Христу как к Спасителю или как к Сыну Давидову, к Мессии. Он не обращается к Христу как к Господу, как к Господину своей жизни, но как к Учителю. Иисус, зная сердце этого юноши, уста которого выдавали то, что у него на сердце, не случайно делает акцент и спрашивает его: «Почему ты называешь меня учителем и говоришь, что я благой? Ты же знаешь, что благ только Бог. Неужели ты считаешь меня Богом, ты признаешь меня Богом?» Молодой человек действительно знал, что благ только Бог. Но этот юноша, он считал Христа на самом деле всего лишь учителем. Он не считал его Богом. Иначе бы он послушал слов Иисуса в отношении богатства. Потому что если человек приходит к Богу, если Бог обращается к нему, как может человек не послушаться того, что хочет от него Бог? Он обращается к Иисусу лишь только как к учителю. И сегодня многие люди, они называют себя порой верующими, но считают Христа лишь только учителем. И эти люди не обязательно находятся на улице, порой эти люди находятся в церкви. Они называют Его Спасителем, называют Христа Господом, но Христос не является Господином их жизни. Как можно это проверить, как можно проверить себя? Посмотрите на свою жизнь. Сделайте оценку, подчинена ли ваша жизнь Божьему Слову? Является ли Христос Господином вашей жизни? Этот юноша также не воспринимал Христа и как Мессию, как Спасителя, как того, кто пришел спасти мир. Его исповедание кардинально отличается от исповедания апостола Петра. Помните, когда Иисус Христос спрашивает своих учеников, «За кого почитают меня люди?» Это в Матфея 16 глава, 14 стиха записано. То ученики отвечают, «Некоторые почитают тебя за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Христос спрашивает их, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Петр исповедует Иисуса Мессией, Христом, Богом. И хочется сказать, «Молодец, Петр, умный, смышленый, правильно сказал, в отличие от этого юноши». Но что отвечает ему Христос, что он ему говорит Петру? «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Мы знаем с вами из Писания, что спасение дает только Бог. И тут мы видим, что Иисус говорит, что только сам Бог мог открыть это Петру, даровать ему это понимание. Сам Бог указывает на этот единственный путь и дает жизнь вечную, указывает на Христа, на тот путь спасения, который Бог избрал. Многие люди любят читать, размышлять и даже постить у себя на стенах, в соцсетях различные фразы знаменитых людей, высказывания известных людей, великих учителей древности и современности. Но как мы относимся сегодня к словам Священного Писания? Воспринимаем ли мы это слово как слово, сказанное самим Богом? Или же для нас это интересное, хорошее, может быть, даже великие, но слова одного из учителей, может быть, даже пророка? Может быть, мы ставим эти слова на тот же самый уровень, что, как и слова Будды, или Льва Толстого, или Мухаммеда, или кого-то еще. Итак, первый вопрос каждому из нас. Считаю ли я Иисуса Богом? Вторую ошибку, которая вытекает из первой, которую допускает этот юноша, это неверное представление о греховной природе. Как мы с вами увидели, этот юноша не считает Иисуса Богом, который по праву может называться и быть благим, но юноша считает Иисуса хорошим, благим, считая при этом его учителем. То есть он подразумевает, что человек может быть хорошим. И более того, мы видим, что этот юноша, по собственному мнению, считал, что и он хороший. И он, как хороший человек, пришел к хорошему учителю для того, чтобы с ним побеседовать. Но Писание говорит нам о нашей сущности, о том, какие мы следующие. Псалом 13, 3 стих сказано, «Не делающего добро нет ни одного». Ни одного человека нет. Еще сказано в Иеремии 13 глава 23 стих, «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» У меня в институте был однокурсник, с которым мы дружили во время учебы. И несмотря на свой такой внушительный рост, по 2 метра, он занимался баскетболом, такой большой мужчина, он был очень добрым. Он был безотказным практически человеком, он всегда был готов помочь каждому, кто попросит помощи. Даже многие этим пользовались. Мне даже иногда обидно за него было, что прям вот люди пользуются им такой добротой. Но и он поступал не всегда хорошо, не всегда по-доброму. Например, когда он играл в баскетбол, и вдруг кто-то его толкнул, он порой хотел лезть сразу в драку и драться, потому что он считал, что его нарочно толкнул тот человек. Но ни он, ни мы не знаем, делал ли этот человек нарочно, потому что мы не знаем мотивы этого человека. Но мы можем с вами точно сказать, что Бог знает мотивы каждого человека. И Бог вправе судить нас не только по делам, но по нашим мотивам, по нашим желаниям, по нашим мыслям. Мы грешники не потому, что мы с вами сделали грехи, совершили грехи в нашей жизни, но мы совершаем с вами грех, потому что мы грешники. Это наша природа. Нам легко делать грех. Для этого не нужно долго учиться или стараться, он сам как-то получается. Посмотрите, что Бог говорит в своем слове также и в Новом Завете о греховной природе человека. Римлянам 3 глава, с 10 стиха. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божьего пред глазами их. Второй вопрос, который стоит задать себе. Осознаешь ли ты себя не просто плохим человеком, не просто не очень хорошим человеком, но ужасным грешником? Ужасным грешником, который нуждается в благодати, который нуждается в Спасителе. Следующая ошибка, которую допускает этот молодой юноша, это неверное представление о самом себе. Когда Иисус Христос напоминает ему про заповеди, спрашивает его, соблюдал ли ты заповеди? Раз ты хочешь быть совершенным, ты хочешь иметь жизнь вечную, соблюл ли ты заповеди? Христос обращается к нему и называет пять из них. 20 стих. «Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать». Он же сказал, все это сохранил я от юности своей. Христос называет эти пять заповедей, которые чуть, наверное, проще проверить, соблюдаешь ты или нет, потому что эти заповеди по отношению между людьми, они строятся во взаимоотношениях между различными людьми. И первое, на что обращает Христос внимание, он говорит заповедь «не прелюбодействуй». И возможно, что этот юноша никогда не был ни с какой женщиной, ни до брака, ни после брака. Мы не знаем точно, был ли он женат на тот момент. Он, наверное, не был таким прелюбодеем. Но что говорит Христос? Что такое прелюбодеяние? Христос говорит, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней. Я могу сказать, что я грешен в этом грехе. Я смотрел на женщину с вожделением. Если мы честно скажем себе, то, скорее всего, мы все смотрели. Мы все согрешали этим грехом. Второе, о чем говорит здесь Христос, он напоминает ему заповедь «не убивай». И, возможно, действительно никого этот парень и не убил. Вот так, чтобы физически взять и кого-то убить. Но Христос в своей Нагорной проповеди, он говорил о том, что значит совершать убийство. Когда ты гневаешься на кого-то, то это старт, это начало к убийству. Он пояснил эту глубину греха убийства, говоря о том, что если ты гневаешься на брата, то ты уже убийца. И вы знаете, порой даже можно услышать такую фразу, когда во гневе какой-то человек говорит, ну убил бы просто его. У человека внутри уже кипит, и он уже практически готов убить. Да, может быть, что-то его останавливает, и он не совершает убийство. Но если мы вспомним свою жизнь, то, наверное, неоднократно мы гневались на кого-то. Третью заповедь он говорит, не кради. Не пожелай присвоить себе то, что тебе не принадлежит. Все, что не принадлежит тебе, и ты берешь это без разрешения, ты пользуешься этим, используешь, это воровство. Если это могут быть какие-то пиратские диски или компьютерные программы, которым мы можем пользоваться. Это воровство. Я вспоминаю себя, когда я был маленьким, ходил там в школу, и мне хотелось купить что-то себе сладкое, и мне казалось, что мелочь вряд ли нужна родителям, это что-то несерьезное, это всего лишь какая-то жвачка, и я мог взять это. Я совершал воровство, потому что эти деньги не принадлежали мне. Я не спрашивал родителей, можно ли их взять. Я просто их брал. Следующую заповедь Иисус напоминает ему: не лжесвидетельствуй. Как это порой просто сказать ложь. Порой мы даже не хотим, мы не планировали говорить ложь, и вдруг ловим себя на мысли: я сказал ложь, я приукрасил что-то. Зачем я это сделал? Это так просто, что-то взять и приукрасить. И пятую заповедь Иисус напоминает ему: почитай отца твоего и мать твою, имей уважение, почтение, послушание к родителям. И вы знаете, я не видел ни одного ребенка, даже в церкви РБЦ, который постоянно слушается своих родителей, потому что дети грешники. В них есть греховная природа. Этот юноша говорит, что он все это соблел от юности своей. И далее Иисус Христос обращает его внимание еще на одну заповедь, на первую заповедь. Давайте вспомним, как она звучит. Это в Исходе, 20 глава, 2 стих записано: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Если этот юноша действительно соблюдал все заповеди, то для него не будет сложным отказаться от всего ради Бога, потому что у него нет других богов, если он верит, поклоняется и служит истинному Богу. Но это оказалось не так. Для него обладание материальными вещами, богатством, надежда на самоправедность оказались гораздо важнее, чем Христос, чем Спаситель. Когда мы думаем или когда размышляем о спасении по делам нашей праведности, то даже если мы живем почти святой жизнью, жизнью практически ангелов, которые парят над грехами, которые даже не пачкают своих ног. Я помню, что когда-то я испытывал такое ощущение после покаяния, после того, как я принял крещение, мне казалось, что я практически святой. Мне казалось, что вокруг, по крайней мере, точно все грешнее меня. Но даже если мы живем такой жизнью, казалось бы, почти святой жизнью, у нас все равно появляется вопрос: а сколько нужно сделать добрых дел для того, чтобы иметь спасение? Сколько точно, чтобы точно иметь спасение? Чтобы не ошибиться? И мы можем поставить себе какую-то планку, например, я сделаю 1 000 000 добрых дел за свою жизнь. Но будет этого достаточно? Или, может быть, я соблюду различные традиции, различные обряды, даст ли мне это гарантию? Знаете, если спросить человека, который даже посещает храм православный, уверен ли ты, что ты будешь спасен? Если даже он спросит батюшку в церкви, то батюшка не скажет, он скажет: Бог знает, наверное, да. То же самое, если мы спросим мусульманина, правоверного мусульманина, который исполняет 5 столпов ислама, спросим: то есть теперь Аллах точно примет тебя? Теперь я заслужил спасение, да? Он тоже такого не скажет, то, что ты точно будешь. Он скажет: Аллах только знает, будешь ты спасен или нет. Сколько нужно сделать добрых дел? Какие должны быть эти дела? Может быть, я уже упустил эту возможность, мне нужно было сегодня подать кому-то милостыню, и я не сделал этого. Все. Для меня дверь спасения закрыта, я не буду иметь спасения. Появляется абсолютно неуверенность в спасении, и вообще непонятно, как дальше жить, что делать для того, чтобы иметь спасение. Этот юноша очень сильно отличается от Никодима, потому что Никодим пришел к Иисусу как нуждающийся в нищете духа, но этот человек пришел не как нуждающийся, не от нищеты духа, но как богатый, достойный, один из лучших. Пришел как равный для того, чтобы, возможно, порассуждать о законе, о истине, о соблюдении поста. Он думал, может быть, сейчас Иисус спросит его: а как ты исполняешь все 613 правил, которые были фарисеями разработаны, как такие указания для жизни? Но Иисус в своей известной Нагорной проповеди, это Матфея, 5 глава, 3 стих, говорит следующее. Он говорит: кто может иметь Царствие Небесное, кто может наследовать? Он говорит, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Кто такой нищий? Чем нищий отличается от бедного? У бедного, ну, хоть что-то есть. Он может что-то себе позволить. Да, может быть, он не может позволить себе хлеб с отрубями за 100 рублей. Но он может купить себе за 20 рублей хлеб. У бедного что-то есть. У него есть, на что, может быть, существовать в этом мире. Но нищий ничего не имеет. Он не претендует ни на что, кроме как на получение милостыни. Милостыню, которую проявят к нему люди. Он стоит с открытой, протянутой рукой, пустой рукой и ждут, когда ему хоть что-то подадут. Это нищий. И вы знаете, это неприятно. Неприятно осознавать себя нищим. Потому что, ну, хочется сказать, что я хоть что-то заслужил. Я что-то уже как-то продвинулся. Но в конце концов, не первый год в церкви. Уже что-то умею, что-то соблюдаю. Неприятно осознавать себя грешником. Неприятно осознавать себя нищим. Притом не просто грешником, который идет как победитель, едет на коне и попирает различные грехи, но нет, нищим, грешником, который нуждается в помощи, который борется, а не получается порой, который признает, что он бессилен и нуждается в Спасителе. Понимание своей греховности, осознание – это очень важно. Это необходимое часть в понимании всего Евангелия. Потому что если мы не осознаем свою греховность, то мы лишаем себя страха, трепета пред Богом. Если мы не осознаем свою вину, то значит лишим себя осознания милости и любви, которую проявил к нам Иисус Христос. И одна из характеристик истинно верующего человека, чем больше он следует за Христом, чем больше он приближается ко Христу, тем он все больше и больше осознает, какой же он грешник и как он сильно нуждается в Спасителе. Он абсолютно не думает о тех заслугах или о том, что он что-то заслужил или чего-то добился, но все больше и больше осознает свою нужду в Боге, в Спасителе Иисусе Христе. Осознаешь ли ты себя нищим духом? Имеешь ли ты это осознание, когда ты приходишь к Богу и понимаешь, что тебе нечего Ему предложить. Тебе нечего сказать свое оправдание, тебе нечем заплатить или похвастаться хорошим из своей жизни, потому что ты понимаешь свой огромный долг, свою греховность, свою бесконечную удаленность от святого Бога. Еще одно решение, которое... Неправильное решение, которое принял этот молодой человек, это... решение отойти, не последовать за Христом. 23 стих. «Он же услышал всее и печалился, потому что был очень богат». Если мы сравним реакцию этого молодого человека на реакцию апостола Павла, когда тот встретился с Иисусом Христом, то мы увидим огромную разницу. Юноша не захотел оставить все и последовать за Иисусом, а Павел оставил все – все свои регалии, заслуги, свое положение в обществе, родственные связи, свое первоклассное образование. И все это он сделал ради Христа. Он все это почел тщетою, мусором. Он решил это отбросить, но познавать только Христа и следовать за Ним. Но нам кажется, эти слова Христа, они кажутся довольно радикальными. Довольно радикальное приглашение для этого юноши звучит. Ну ладно бы Христос сказал, ну, раздай половину имения. Или, может быть, ты кого-то обидел, воздай им вчетверо. Но тут звучит, продай все. Почему так поступил Иисус? Не ошибся ли он? Может быть, ему стоило как-то поработать месяц-другой с этим юношей и потом сказать ему, ну, давай теперь вот треть свою раздай нищим. Но нет, Христос не ошибся. Он знал сердце этого юноши и знал, что для него нет ничего более драгоценного, как думать о богатстве, думать о том, что он имеет, осознавать свою значимость. Это было для него важно и ценно. Это то, чем он жил, чем он лелеял свое сердце. Потому что если бы было не так, то он бы не ушел от Христа. Он бы мог в конце концов упасть пред Христом и вопить, сказать: «Иисус, я не могу расстаться со своим богатством, помоги мне, я не могу победить этого идола, но я хочу остаться здесь, я не хочу уходить от Тебя, помоги мне побороть моих идолов, за которых я держусь руками и ногами и не могу довериться Тебе». Очень часто мы не можем извлечь правильные уроки из какого-то текста Писания, потому что порой мы не смотрим контекст, в котором он написан, или порой даже вырываем фразу. И я даже слышал такой вызов от одного неверующего человека в свой адрес, ну и в адрес верующих, которых сказал: «Но если вы говорите, что исполняете Писание, если вы верующие, то раздайте все свое имение, раздайте все и идите за Христом. Почему вы не пойдете сегодня и не раздадите все?» Читая это место Священного Писания, часто люди задаются вопросом: а что же нужно было сделать этому юноше? Неужели правда нужно было все раздать и последовать за Христом? Это и мне, что ли, надо теперь все раздать и следовать за Христом, или что сделать? Но на этом не заканчивается фраза Христа, и помимо того, что Он сказал ему отдать, отказаться от того идола, который он имеет, он сказал: «Последуй за мной, последуй за Христом». И это очень важно. Ты не можешь последовать за Иисусом на своих условиях. Ты не можешь последовать за Христом, не оставив всего, что является для тебя идолом или объектом надежды, значимости, самоправедности. Второй важный момент, что суть не в том, что мы что-то оставляем только, но в том, что мы теперь начинаем следовать за Христом. Как это может проявляться в нашей жизни? Являюсь ли я сегодня последователем Христа? Следую ли я сегодня за Ним? Как это проявляется? И вы знаете, это проявляется каждый день. Каждый день мы стоим перед выбором, в принятии решения, следовать ли мне за Христом. Например, у вас появилась возможность заработать деньги, чуть больше денег или много денег, но нечестным путем. Или, может быть, у вас появилась возможность писать на экзамене, и вы принимаете решение: я сворачиваю в сторону и начинаю идти путем обмана и воровства, и коварства, или же я продолжаю следовать за Христом. Это может проявляться у мужчины или у парня, который вдруг увидел полураздетую женщину на улице или на какой-то рекламе в интернете, и перед ним стоит выбор: отвернуться или посмотреть второй раз, или продолжить дальше листать эту рекламу, этот сайт. Это может проявиться у женщины или у девушки. Искушение быть в центре, быть заметной, быть в курсе дел, всего происходящего. Она может стать перед выбором: разносить ли дальше это ложное свидетельство о ком-то, или же обрубить это на корню, прекратить этот разговор и помочь еще тому человеку, который что-то распространяет, чтобы он покаялся. Это может проявляться тот выбор у мужа или жены, которые, может быть, в назревающем домашнем конфликте становятся перед выбором: ответить ли манипуляции на манипуляцию, претензии на претензию, злым словом на злое слово, или же ответить добром, ответить молитвою, ответить примирением. Во всем этом мы либо оставляем свои любимые грехи, свои идолы, свое «я», либо мы отбрасываем их и следуем за Христом. Это то, что сказал Христос этому юноше: «Отбрось этого идола и последуй за мной». Но юноша, услышав от Христа это четкое повеление, что нужно последовать за Ним, он не захотел этого сделать. Он предпочел остаться без Христа, но со своей значимостью, уважением, богатством, которые у него были. Далее Иисус Христос дает пример, иллюстрацию, которая в ступор приводит не только этого юношу, но и учеников. Посмотрите, что сказано с 24 стиха. «Иисус, видя, что он опечалился, сказал: Здесь, казалось бы, может быть, сейчас Иисусу надо было как-то исправить, может быть, пожалеть его, сказать, да нет, ты меня неправильно понял. Но нет, смотрите, что сказано. «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Услышав сие, сказали ученики его, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможно человеком, возможно, Богу». Я слышал несколько очень интересных и красивых объяснений этого примера Христа, этой иллюстрации, которую он здесь приводит. И первая такая история о том, что игольные уши – это были такие ворота в Израиле. И когда на ночь закрывались все основные ворота, куда могли прийти, проходить люди, купцы с караванами своими, они закрывались для того, чтобы разбойники не пришли ночью или какие-нибудь там враги, но оставались открытыми только одни ворота, где нужно было там очень сильно наклониться, пролезть, такой подкоп, можно сказать, такие ворота не ворота, ну, такая лазейка, как можно было проникнуть в город. И вот, если вдруг купец приходил к городу и не успевал вовремя прийти, то ему нужно было снимать с верблюдов вот этих вот свои грузы, все товары, туда вот просовывать их, вот, чтобы в город попасть, но чтобы за бортом не остаться, а потом разбойники нападут. Потом верблюду нужно было как-то помочь ему, подсказать, ну ты пригнись, там вот надо сейчас пролезть. И знаете, вот слушая эту историю, ты прям ощущаешь, как трудно войти богатому в Царствие Небесное. Это вообще очень трудно. Это верблюду там надо лезть. Вы знаете, все было бы хорошо, но есть проблема в том, что таких ворот не существовало в Израиле. Таких ворот не было. И вообще, если так подумать, порассуждать, то это было бы странно, да? Что закрываются все ворота для безопасности, и есть такой подкоп, который даже не надо покопать, куда можно пролезть в этот город и его захватить. И это было бы довольно странно, если бы Иисус привел такой пример, когда во всем Евангелии мы слышим и знаем, что нет пути, кроме как через Христа прийти к Богу, нет никакой лазейки. И здесь бы он сказал, что есть какая-то лазейка, есть какие-то воротца. Евангелист Лука, будучи врачом, который делал неоднократно операции, зашивал раны, записывает слова Христа не про ворота. Он знает, что такое игла, и знает, что такое игольное ушко. Он использует этот термин, медицинский термин иглы, которые зашивали какие-то раны. Вторая такая интересная история или предположение на толкование этого текста, то, что перепутал, когда переписывали это Евангелие, то перепутали буквы, потому что слово греческое «камелос» – верблюд, а «камилос» – это канат, трос, которым привязывали суда. И вы знаете, это предположение тоже несостоятельно по нескольким причинам. Во-первых, канат, который удерживает судно, нельзя просунуть в игольное ушко. Потому что если вы хоть раз когда-нибудь просовывали нитку в игольное ушко, то вы знаете, что сколько требует это навыков, и не всегда это просто, сколько это требует нервов, чтобы туда все-таки продеть. Канат, ну, точно не проденешь туда. Во-вторых, ошибка переписчиков просто исключена, потому что если допускалась хоть одна помарка, то они откладывали в сторону этот свиток, брали другой и начинали заново переписывать. Плюс ко всему, эту историю мы встречаем не только у Луки, она есть также и у Матфея, и у Марка, у всех евангелистов. И в-третьих, сама реакция учеников Христа помогает нам и подсказывает, помогает их замешательство, их вопрос, который они задают Христу. И здесь явно видно, что в их богословии у них была концепция, в которой нечто было следующее, то, что хорошие люди, они могли попасть в рай. И этот человек, который так о себе говорил, такой хороший, добрый, который соблюдал все заповеди, скорее всего, они уже внесли его в список свой, так в уме, то, что да, вот это спасенный человек, хороший парень, такой же, как мы, может следовать за Христом тоже вместе с нами. Но это абсолютно неправильно. И они правильно поняли Христа, этот пример про иголку и про настоящего верблюда, поэтому они задали такой вопрос. А кто ж туда может спастись? Насколько трудно протащить верблюда через угольное ушко? Ну, а если даже вот, ну, очень сильно постараться? Это не просто трудно, это невозможно. И Иисус Христос именно это и говорит своим ученикам и всем людям, которые находились рядом. Сколько ты ни стараешься, ты, конечно, можешь попытаться протащить верблюда через игольное ушко, но результат будет всегда ноль. Ты не сможешь этого сделать. Это настолько трудно, что попросту невозможно. Итак, как же трудно богатому войти в Царствие Небесное? Это невозможно. Ну так может ли богатый человек спастись? Да, конечно, может. На тех же условиях, как и любой другой человек. Только по вере, а не по делам. Только если сам Бог дарует ему свой дар, свой подарок, спасение. В Ефесянам 2 глава, 8-9 стих записано. Если вы не знаете этот текст наизусть, то заучите его и повторяйте себе постоянно. Там сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Богатый юноша мог прийти ко Христу, мог получить спасение только по вере, приняв дар, который приготовил Бог для каждого человека. И этот дар заключается, этот путь заключается в Иисусе Христе. Только через Иисуса Христа мы можем прийти к спасению, мы можем наследовать жизнь вечную. Если, может быть, кто-то в зале, есть человек, который еще не осознал свою греховность, не осознает, насколько он грешен. Если, может быть, кто-то надеется еще на свои дела или свою самоправедность, то услышьте это серьезное предупреждение, это серьезное слово Христа, которое Он говорит здесь этому юноше и своим ученикам, то, что невозможно иметь спасение вне Христа, без Него. Нам нужен Христос. Этот дар спасения можно получить от Бога.